Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Елена Поляковская. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас моросит дождь, плюс 6 градусов, но в течение дня похолодает до плюс 2. Такая же погода и в Петербурге, но здесь к вечеру температура воздуха опустится уже до нулевой отметки. В этом часе утренней программы «Время свободы». Кризисная ситуация в российской автопромышленности. Правительство смирилось с необходимостью массовых увольнений на АвтоВАЗе, а на другом крупном заводе «Ижавто» в ближайшее время могут сократить до 2/3 сотрудников. Слухи стали фактами. На петербургском Пятом канале закрыты самые популярные авторские программы. Акция памяти жертв сталинских репрессий. Наш корреспондент в прямом эфире с Лубянской площади в Москве. И вернемся к центральной теме нашей программы. Какая судьба у малого и среднего бизнеса в современной России? При каких условиях вы бы рискнули открыть свое дело? Продолжаем принимать ваши сообщения и через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Главная тема этого часа – ситуация в российском автопроме. Новости поступают из нескольких городов. В Тольятти обсуждают заявление первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова, который согласился с необходимостью массовых увольнений на заводе, правда, по официальным данным, начнутся они лишь с Нового года и будут сопровождаться выделением для уволенных новых рабочих мест на других предприятиях. О ситуации на АвтоВАЗе, для которого все более явной становится перспектива банкротства, подробнее через несколько минут. А сейчас репортаж из Ижевска. Ижевский автозавод уволен 2000 рабочих из 3000 числящихся в штате Ижавто на данный момент, если ситуация вокруг завода не будет решена в ближайшее время. Сейчас Ижавто простаивает. Из-за отсутствия оборотных средств завод не может возобновить закупку машинокомплектов для сборки автомобилей. В середине этого года с завода уже были уволены 2400 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ижевске Надежда Гладыш.
Хроника пикирующего предприятия такова. Сокращенная рабочая неделя с конца 2008 года, продажа группы СОК завода в апреле 2009, остановка главного конвейера Ижавто 1 мая, в июне уволено 60% персонала, запустить производство в июле, как было обещано, не удалось, в августе в арбитраж подано заявление о признании Ижавто банкротом, 4 сентября введено внешнее управление. По заявлению основного кредитора Сбербанка РФ, это 8 из 12 миллиардов рублей долга, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту преднамеренного банкротства. Идет расследование. Между тем, оставшиеся 2500 работников Ижавто метут с территорию автогиганта, занимаются благоустройством. Недавно в СМИ попали слова директора Ижавто Михаила Добында, что если до Нового года не появятся оборотные средства, то он уволит оставшихся. И вот новый акт драмы. Полпред президента по Приволжскому округу Григорий Рапота сказал в Ижевске.
Озабоченность очень большая, потому что 3000 рабочих – это серьезно, а потом жалко просто такое, в общем-то, отлаженное производство, которое прошло техническое перевооружение и вдруг встало. Это нонсенс. Этого быть не должно. Это все понимают сейчас, очень интенсивно ищут пути выхода из создавшегося положения.
Ничего конкретного. На информационных сайтах Ижевска новость обрела большую конкретику. Информагентство «Удм.Инфо» приводит неофициальные данные компетентного источника, что в пятницу 30 октября судьбой Ижевского автозавода займутся в Москве, в Минрегионразвитии. Осторожно говорится о возможности новых займов по одним источникам на оборотные средства для закупки машинокомплектов для Kia, по другой версии на погашение долгов. Зато, как всегда, исполнен оптимизма в отношении Ижавто президент Удмуртии Александр Волков.
Благодаря подключению Григория Алексеевича, в последнее время у нас реально сдвинулся вопрос по решению проблем автозавода, и в частности вот уже в пятницу возможно решение по кредитам для оборотных средств для запуска производства на Ижавто.
Каждое новое публичное высказывание президента Волкова – это обещание скорых перемен в участи автозавода, но стабильно только ухудшение. Во вторник вице-премьер правительства Удмуртии Ильдар Бекбулатов употребил глагол будущего времени, говоря о выпуске 5000 корейских машин и 1000 вазовской классики ежемесячно. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что на Ижавто побывала делегация концерна Hyundai. Надежда Гладыш для радио «Свобода», Ижевск.
А сейчас о ситуации на Волжском автозаводе. За первые 7 месяцев этого года объем продаж ВАЗа сократился почти на 38%. Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что правительство согласовало увольнение более 20 тысяч сотрудников предприятия. Затем, правда, первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов заявил, что АвтоВАЗ не будет увольнять людей, пока им не предложат новые рабочие места. Моя коллега Лейла Гениатуллина побеседовала с экспертами о состоянии отечественного автопрома и о планах АвтоВАЗа в рамках антикризисной программы сократить около трети персонала.
Экономист Ирина Ясина считает это решение правильным, но сильно запоздавшим.
Это решение нужно было принимать много лет назад. Таким образом, люди, которые тогда бы были уволены, они получили бы возможность найти новую работу, а не жить много лет в таком вот дико подвешенном состоянии, ожидая всегда плохого. Да, действительно, если предприятие убыточное, если оно не производит то, что пользуется спросом, каким был АвтоВАЗ все эти годы, естественным образом нужно думать о санации предприятия. Ни в какой стране мира не может существовать долгое время предприятие, на котором работают люди, производящий то, что не нужно. С этим давным-давно нужно было что-то сделать, и государству не вбухивать миллионы и миллиарды в то, чтобы протянуть эту агонию, а вкладывать деньги в то, чтобы переобучить рабочих. Я не знаю, получится ли сейчас на АвтоВАЗе наладить производство какой-нибудь иномарки отечественной сборки. Но 5 лет назад, 10 лет назад, это было абсолютно реально. Но мы тянули время, играли в социальную справедливость, занимались популизмом, и вот результат. Теперь можно сказать, что мы сильно не уверены в том, что у нас получится позитивный, такой вот совсем позитивный выход, просто перепрофилирование предприятия на сборку иной машины. Сборка иностранных марок. Вот будущее автопрома на территории Российской Федерации. Ничего плохого в этом нет. Да мы, наверное, и точно умеем делать другие вещи. Но машина не есть наша сильная сторона. С этим надо смириться, перестать гордиться собой и говорить, что все равно у нас самые лучшие машины, если это не так, и спокойно заняться другими вещами. По сборкой, либо совсем чем-то другим.
По мнению журналиста и автомобильного эксперта Сергея Слоняна, ни одно успешное автомобильное производство в России не позволяет себе штат в 100 тысяч человек.
Посмотрите, сколько работает на Форде, на Тойоте, на GM. 2,5-3,5 тысячи человек. У них мощность этих предприятий там по 180, по 160 тысяч автомобилей. Чтобы выпустить 200 тысяч суперсовременных качественных автомобилей, достаточно порядка 2000 человек персонала. АвтоВАЗ – это завод-заложник социалистического подхода. И, конечно, эти 100 тысяч, они-то в принципе не нужны. Они, конечно же, не востребованы. Там только отдел главного конструктора, это несколько тысяч человек, при том, что конструирование и вообще какая бы то ни была серьезная работа на перспективу, там закончилось давно. Там 90 тысяч. Это тех, кого можно для производства безболезненно уволить. Но социальная составляющая не дает возможности хозяйствовать нормально, вот именно с точки зрения здравой экономики. Поэтому трудности, конечно же, будут. Но вот АвтоВАЗ почему-то попал в программу государственной заботы. А, например, ИжАвто или Серпуховский завод, они в эту программу не попали. То, что делали на ИЖе, на ИжАвто, объективно тоже никому не нужно. Кроме вот того подразделения Kia, которое делало модель Спектру и модель Сорента. Да, действительно, это неплохие машины, но только не таким коллективом. Чтобы производить 50 тысяч машин в год, не нужно 7 тысяч человек. Нужно 700, 800, до 1 тысячи. И это нормальный экономический рычаг избавления от лишней трудовой силы. И дальше уже, по большому счету, не завод должен решать, что с ними делать. Это уже вопрос администрации города, куда девать лишние трудовые ресурсы.
Это было мнение журналиста и автомобильного эксперта Сергея Асланяна. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв сталинских репрессий. У Соловецкого камня на Лубянке весь день будут засчитывать имена людей, расстрелянных по ложным обвинениям. Иран сегодня, как ожидается, даст ответ на международные предложения об обогащении его урана за границей. В Палате представителей Конгресса США Комитет по международным делам одобрил законопроект об ужесточении санкций против Ирана. Документ предусматривает запрет на экспорт в эту страну продуктов нефтепереработки. В Германии перед судом предстал 88-летний Генрих Бёре, которого обвиняют в убийстве трех бойцов голландского сопротивления в 1944 году. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 17 копеек, евро 43 рубля 24 копейки. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. К столетию британских спецслужб, о книге Кристофера Эндрю «Защита государства». «Мир одержим апгрейдами». Философия Джанет Уинтерсон. Эти и другие темы в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. А сейчас рядом со мной в студии утреннего эфира «Свободы» снова наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы подробнее расскажем о некоторых из публикациях в сегодняшних российских газетах. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро.
Давайте начнем со статьи, о которой мы сказали в самом начале, совсем недавно. «Российский суд пристрастен», пишет газета «Ведомости», и хотелось бы узнать, почему она приходит к такому выводу.
К этому выводу пришли ученые Центра политических технологий, которые по заказу Института современного развития провели исследование вот российской судебной системы. И вот к какому выводу они пришли. Главной проблемой национального правосудия является не коррупция, она не превышает уровень системной коррупции, поразившей общество в целом, а высокая зависимость судов от чиновников. Основное количество дел, говорят авторы исследования, не затрагивающих интересы государственных органов или крупного бизнеса, решается объективно. Но впечатление общества складывается по небольшому количеству как раз вот каких-то негативных примеров. Исследование выявило целую систему рычагов, при помощи которых зависимость судебной системы поддерживается вот изнутри этой самой системы. Правильно, то есть по закону вынесенное судебное решение, противоречащее интересам чиновников высокого ранга, с высокой вероятностью будет отменено вышестоящим судом. Оно возвратится на повторное рассмотрение. Между тем, чем больше вот таких отмен, тем больше законных оснований для отстранения судящего по закону судьи от должности. Судьи это прекрасно понимают и делают выводы о том, какие судебные решения следует выносить. В докладе приводятся статистические данные, согласно которым в России доля оправдательных приговоров, если не учитывать суды присяжных, меньше 1%. А судьи при этом еще признают, что оправдательные приговоры отменяются в 30 раз чаще, чем обвинительные. Вот отсюда обвинительный уклон и страх выносить оправдательные приговоры. Главное в работе судьи, говорится в докладе, это страх и зависимость от председателей судов. У председателя суда есть целый ряд мощных рычагов давления на судей. Именно он распределяет дела и в то же самое время бонусы. При зарплате в 18-30 тысяч рублей премии могут достигать 200 тысяч рублей. Опять же, председатель инициирует привлечение судей к дисциплинарной ответственности. А сам председатель назначается на 6 лет, то есть находится в прямой зависимости от власти. Еще один рычаг давления – это избирательные санкции. Даже какие-то позитивные инициативы власти могут использованы быть против неугодных членов судейского корпуса. Ну, например, борьба за сокращение сроков рассмотрения гражданских дел привела к тому, что теперь судью могут уволить за волокиту. Такие факты известны. А какого судью уволить за волокиту – это уж понятно. Степень давления на суд, пишут авторы, зависит от его уровня. Чем выше суд, тем оно меньше. Конституционный суд более независим, а на суды обычной юрисдикции могут давить с разных сторон. Ну и отмечается еще, что в республиках дополнительное большое влияние могут оказывать родственные связи и клановые отношения. Ну а большинство представителей судейской корпорации консервативные и не взыскуют перемен, сетуют авторы доклада. Критика системы звучит прежде всего со стороны представителей гражданского общества и юристов, но не судей.
Спасибо. Газета «Ведомости» о российской судебной системе. С обзором газет нас сегодня знакомит Валерия Шабаева. Мы с ней еще встретимся в нашей программе. А сейчас о других российских новостях. Много разговоров было о грядущих увольнениях на двух российских телеканалах, которые принято считать относительно независимыми. Это РЕН-ТВ и Пятый Петербургский канал. И вот слухи стали фактами. Вчера стало известно, что закрываются основные авторские программы Пятого канала, увольняются более 100 сотрудников директора дирекции документального вещания. Правда, новости производства этого канала пока остаются. О ситуации на Пятом канале рассказывает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
На Пятом канале закрываются все программы службы главного продюсера. К ним относятся программы «Живая история», «После смерти», «Вечера на Маховой» и даже, естественно, научная программа «Прогресс» и все остальные передачи Пятого канала, за исключением новостей, жизнь которых пока продлена до весны. Информацию о закрытии программ и увольнении людей подтверждает глава пресс-службы Пятого канала Лариса Коношонок.
Да, это так. Это все, что я могу сказать с 1 числа, с 6 числа.
Главное не то, сколько людей уволят, а то, что с ними будет дальше, считает директор публицистической редакции Федор Гаврилов.
Я знаю единственное, что продюсер главный Пятого канала Матвеева Александр Львовна, ей сделали предложение. Мне лично польские предложения не делают. Да, они предприниматели, они имеют какие-то свои планы, и они хотят перестроить этот бизнес. То, что говорится про неэффективность этого бизнеса, как это не обидно констатировать изнутри, но он действительно в большой степени как бизнес, да, мы не говорим о творческой. В той степени, в какой я сам участвовал в этих усилиях, мне жалко моих собственных усилий, которые были во многом по разным причинам потрачены, в какой-то степени зря.
Что будет даже в самые ближайшие дни, не знает и продюсер естественно-научной программы «Прогресс», выпускавшийся в рамках документального вещания Елена Садовникова.
Нас ожидает свободное плавание, мы становимся все фрилансерами. Трудом собранный коллектив, работающий на научной программе, это большая редкость. И если нашу программу кто-то захочет купить, мы с удовольствием предложим ее на свободном рынке другим каналам или тому же Пятому каналу, который остается в вещании. Но на других условиях, на условиях аутсорса. Пока нам предложение еще не делали. Никто.
Сведения о фактическом уничтожении петербургского телевидения появились в середине октября. После того, как сотрудники Пятого канала написали обращение к первым лицам страны с просьбой спасти канал, чьи рейтинги в последнее время только росли, руководство национальной медиагруппы ТВ, в состав которой входит Пятый канал, публично заявило, что беспокойство излишне, поскольку глобальных сокращений не будет. Просто разработана стратегия для эффективного бизнеса, и рабочие места не только сохранятся, но будут созданы еще несколько подразделений. Разъяснение о дальнейших изменениях на Пятом канале ожидаются в течение ближайших 2 недель. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. Сегодня в Большом зале Московской консерватории Русское концертное агентство организует уникальный концерт, посвященный 90-летию государственной коллекции музыкальных инструментов России. Солисты Москвы с Юрием Башметом, а также английский виолончелист Стивен Исерлис и итальянский скрипач Сергей Крылов будут играть на инструментах Антонио Страдивари. Одновременно на сцене сойдутся 12 инструментов работы великого итальянца. Марина Тимашева встретилась с Сергеем Крыловым.
В свое время Мстислав Ростропович писал, что Сергей Крылов входит в пятерку лучших скрипачей мира. Крылов – выпускник Центральной музыкальной школы Московской консерватории, ученик Бронина, Кравченко, Штерна и Сальваторе Аккардо, лауреат международных конкурсов. С 1989 года живет и преподает в Кремоне, в Италии. В России появляется редко. Воспользуемся возможностью пообщаться с замечательным музыкантом.
Будете ли вы сами тоже играть на Страдивари? Или же вы все-таки используете скрипку работы вашего папы?
Вы знаете, я привез с собой Страдивари 1734 года, который принадлежит Нью-Йоркской Foundation LAM. Эта скрипка была дана мне через Страдивари Foundation и Страдивари Friends Кремоне. Я буду играть на этом инструменте, хотя папин инструмент, работа моего отца, точнее, у меня с собой, у меня двойной футляр, там 2 скрипки.
Выйдут музыканты, они будут играть на 12 скрипках Страдивари. И получается, что музыканты будут показывать инструменты, в то время как мы привыкли к тому, что музыканты показывают, играют музыку.
Вы знаете, я надеюсь, что это будет то самое, что соединяет музыку и инструменты. Конечно, для нас всех музыкантов, которые будут участвовать в концерте, играть на инструментах, которые на сегодняшний момент не являются еще нашим на 100%, с которыми мы так сказать, уже много общались, так можно выразиться, как я, например, со скрипками моего отца. Но я думаю, что мы сумеем все равно передать те самые музыкальные идеи, которые в наших планах.
Правильно ли я понимаю, что вы сами собираетесь играть каприсы Паганини, и что вы собираетесь исполнять их вместе с солистами Москвы? То есть речь идет о версии Эдисона Денисова.
Сколько каприсов вы будете играть? И почему все-таки вы выбрали версию Денисова?
Вы знаете, это очень интересное произведение. Я уже давно хотел сыграть каприсы в обработке Денисова. Тем более, что предложение поступило именно от оркестра, от Юрия Абрамовича Башмета, в частности. Поэтому я на это с удовольствием согласился. Хотя последний раз, когда мы играли в Москве с Юрием Абрамовичем, мы тоже исполняли произведение Паганини, то есть пятый концерт Паганини. Я считаю, что это интересно и для слушателя, для нас тоже сыграть эти пять каприсов в переработке Денисова. Поэтому я думаю, что это современное произведение в современном ключе. И я думаю, что это будет просто интересно. Если можно так сказать, переложение каприсов Паганини с оркестром, с камерным оркестром в современном ключе мне чем-то напоминает переработку Шимановского. И есть такие три каприса Паганини Шимановского, которые он переработал для фортепиано, тоже в современном ключе, немножко упрощенные для скрипача по сравнению с оригиналом Паганини. Но это очень интересное современное произведение, тоже 20 века, естественно. Вот. И я думаю, что Эдисон Денисов примерно преследовал похожие идеи обработки каприсов Паганини. Это произведение было создано для Олега Кагана, если не ошибаюсь. Поэтому я думаю, что это очень интересный музыкальный материал, и это будет приятно послушать.
Все знают, что Паганини это музыка виртуозная. Но, с другой стороны, все знают также и то, что вы музыкант чрезвычайно не только эмоциональный, но и содержательный, глубокий. Что в этой музыке для вас? Есть, на ваш взгляд, какая-то тема, которая их объединяет, такая человеческая, я имею в виду?
Это человеческая тема, которая их объединяет, мне кажется, это сам Паганини и Италия. Вот, поэтому я думаю, что действительно в музыке Паганини можно увидеть эту Италию. И поскольку в Италии я уже живу 20 лет, я просто как-то чувствую это близко.
Италия какая у Паганини, какая она у вас?
Ну, вы знаете, я не знаю, какая она была у Паганини, но у меня она солнечная, очень лучезарная, веселая. У меня сразу ассоциируется это с Венецией, с той же Кремоной, которая совершенно потрясающий маленький город. Но, знаете, Кремона – это немножко как Зальцбург с Моцартом, Кремона с Традивари. Поэтому то, что сейчас я привез инструмент 1734 года, это событие, в общем, даже на нашем итальянском уровне, то, что этот инструмент приехал в Москву на этот концерт, там, где вот сбор Страдивари, Гварнери и других кремонских мастеров 18 века. Паганини, конечно же, это что-то, что связывает скрипачей, знаете, какой-то одной веревочкой, которой все мы связаны через Паганини. Поэтому я думаю, что сыграть пять каприсов Паганини в обработке Денисова, русского композитора, очень интересный проект.
Марина Тимашева беседовала со скрипачом Сергеем Крыловым, одним из участников сегодняшнего концерта в Московской консерватории, посвященного 90-летию государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей», в котором мы продолжим цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России беседует историк культуры, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин и писатель-фантаст Антон Первушин, ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут после новостей, в следующей половине часа нашей программы, вернемся к ее центральной теме – судьбе малого и среднего бизнеса в России. При каких условиях вы бы открыли свое дело? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели. Звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. В Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв сталинских репрессий. У Соловецкого камня на Лубянке с 10 утра до 10 вечера будут зачитывать имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям. К акции, проводимой правозащитным обществом «Мемориал», может присоединиться любой желающий. Генеральный секретарь ООН осудил теракт в пакистанском городе Пешавар, жертвами которого стали, по последним данным, 105 человек. Свыше 200 ранены. Взрыв произошел вскоре после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. США и ООН заявили, что нападение на гостиницу ООН в Кабуле не сможет сорвать второй тур президентских выборов в Афганистане 7 ноября. По уточненным данным, в результате нападения боевиков погибли 11 человек. Прокуратура Хакасии обратилась к руководству Сибирского федерального университета с требованием привлечь к ответственности должностных лиц филиала вуза в поселке Черемушки, которые незаконно привлекли студентов к работам по устранению последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. На северо-западе Москвы двое рабочих погибли, еще двое получили травмы, когда рухнули строительные леса. Возбуждено уголовное дело. Иран, как ожидается, сегодня даст ответ на международное предложение об обогащении урана за границей. Как сообщают иранские СМИ, Тегеран с некоторыми оговорками примет предложение мирового сообщества. В Палате представителей Конгресса США Комитет по международным делам одобрил законопроект об ужесточении санкций против Ирана. Документ предусматривает запрет на экспорт в Иран продуктов нефтеобработки. Британское правительство намерено закрыть доступ в интернет тем пользователям, кто постоянно и незаконно скачивает фильмы и музыку. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Почему государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса в России недостаточно эффективны? До конца текущего года в России должны быть приняты поправки в законодательство, предусматривающие дальнейшее снижение административного давления на малых и средних предпринимателей. Помогут ли они? Выяснял Иван Трефилов.
В первой половине 2009 года в России был принят пакет законов, увеличивший число льгот и преференций для малых и средних предпринимателей, в том числе в части кредитования, уплаты налогов и аренды помещений. Кроме того, был существенно сокращен перечень оснований для проверки такого бизнеса со стороны различных регулирующих органов. Как считали чиновники, эти новые формы государственной поддержки должны были не только поддержать этот сектор национальной экономики в условиях кризиса, но и стимулировать увеличение его доли в целом. Представитель Министерства экономического развития Наталья Ларионова считает, что правительство своей цели достигло.
В России 4 миллиона человек, 4 миллиона субъектов предпринимательской деятельности осуществляют такую деятельность, как индивидуальные предприниматели. Поэтому, когда мы говорим вообще о секторе малых и средних компаний, мы должны понимать, что в России это свыше 5 миллионов активно действующих хозяйствующих субъектов, из которых действительно к категории предприятий относятся чуть более миллиона экономических субъектов. И 4 миллиона – это граждане. И как реакция на кризис, мы видим, что именно в секторе индивидуальных предпринимателей мы наблюдаем рост регистрации хозяйствующих субъектов. Вот за последний год свыше 100 тысяч человек получили статус индивидуальных предпринимателей и начали осуществлять экономическую деятельность.
Несмотря на это, количество малых и средних компаний в стране продолжает сокращаться. Говорит президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Борисов.
По данным налоговой службы России, за первое полугодие, мы более свежих данных не имеем, доля вновь созданных предприятий на 47% меньше, чем год назад. То есть динамика создания новых предприятий меньше. И еще я слышал из уст представителя Федеральной налоговой службы, что создано 100 тысяч новых предприятий, а 250 тысяч прекратили свою деятельность. Конечно, эти данные нужно еще проверять, но это очень похожий тренд.
В чем причина закрытия таких предприятий? Сергей Борисов продолжает.
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, они подъемные, они далеко не для всякого бизнеса подходят, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Вот и малый бизнес начал проедать собственные средства. Тех средств, которые были обещаны от государства, во-первых, они поступили поздно. Если честно, в конце только лета поступили деньги ВЭБа. И я думаю, что мы удовлетворили заявки регионов по федеральной программе развития малого бизнеса, которая вот составляет где-то 10 миллиардов рублей, наполовину. Потребностей было больше, нам нужно больше стартапов открывать. Поэтому вопросов много, почему так все случилось. И просто, наверное, государство, если верит в малый бизнес, значит, оно должно не 2% всех антикризисного пакета давать на малый бизнес, а чуточку побольше.
Сегодня на долю малого и среднего бизнеса в России приходится около 15% ВВП. Это в 3, а то и в 4 раза меньше показателя развитых стран. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Что ж, почему сокращается в России число малых и средних предприятий, мы попытаемся сегодня выяснить не только с помощью экспертов, но и с вашей помощью, уважаемые слушатели. А вот каким образом. Ответьте нам, пожалуйста, на вопрос, при каких условиях вы бы открыли сегодня свое дело. Мы ждем ваших сообщений и звонков прямо сейчас в прямом эфире. Вы можете позвонить и поделиться своим мнением по телефону 8 800 222 12, бесплатному для жителей всех регионов России. Я прочитаю несколько сообщений, которые мы получили. При нынешней власти власти, ни при каких условиях я бы свое дело не открыл. Есть две вещи, которые не имеют предела. Это еще одно сообщение. Это жадность и тупость. Именно этим были поражены советские партийные начальники, и это передалось нынешним по наследству. При их власти никаких дел открывать нельзя. Они могут только закрывать, отнимать и делить. У нас есть звонок из Ивановской области. Нам дозвонился Валерий. Доброе утро, Валерий.
Доброе утро.
Открыли бы вы свое дело вот сегодня в своем городе или...
Нет, именно сегодня я бы уже 100 раз подумал, прежде чем открыть свое предприятие. 19 лет назад это было сделать гораздо проще. Это во времена Советского Союза, буквально.
Открыть свое дело во времена Советского Союза?
Да, я открыл его в последние дни буквально.
Расскажите, если можно, подробнее.
Это была розничная торговля на фоне распадающейся госторговли, еле дышащей потребкой операции. Можно было проще открыть. Был интерес, были какие-то интересы и у предпринимателей, и у людей, которые со мной пошли.
А как же так называемый бандитский беспредел 90-х, о котором
это
много говорят?
Прошли по полной программе. И беспредел, и давление чиновника, и невыполнение вот этих самых декларативных мер государства, которые они же и не выполняют. Все это мы прошли по полной программе. И живы сегодня не благодаря, а вопреки.
Но сегодня повторение такой ситуации невозможно, сегодня все хуже.
Абсолютно точно идет откат. Вот все, хотя бы то, что заявило государство последние 4-5 лет, если бы оно хотя бы это выполнило, уже был бы, так сказать, мотивация для остаться в бизнесе и работать дальше. А сегодня мы живем, опять же, вопреки, а не благодаря.
Спасибо, Валерий. Еще один звонок у нас из Москвы. Наталья с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, только одно условие, вот если государство выполнит, особенно в Москве, тогда будет малый и средний бизнес развиваться очень хорошо. Это знаете что? Это нужно все торговые площади и все производственные площади сделать бесплатными для малого бизнеса. И все. А вот как это можно сделать? Мне кажется, или выкупить надо, или просто отнять у тех богачей, которые все площади в Москве купили. И теперь сдают по очень большим ценам. Вот и все.
Ну вот спасибо. Так, ну, спасибо вам, Наталья. Но все-таки, наверное, лучше по закону действовать. Давайте Михаила спросим из Москвы тоже. Нам еще один звонок. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Возможно ли, действуя по закону, ничего не нарушая, сегодня открыть и успешно вести собственный бизнес?
Вы знаете, я вот продавал газеты в свое время. Значит, московский комсомолец. Я покупал за 400, продавал за 500, а окружающие продавали за 700. Ко мне подошли двое и дали мне по лицу. Так что с тех пор я больше не мечтаю об этом.
Что ж, вот так слушатели «Радио Свобода» в прямом эфире отвечают на вопрос, при каких условиях они бы открыли свое дело. А я прочитаю еще одно сообщение с нашего сайта www.swobodanews.ru, где вы тоже можете оставлять свои комментарии и сообщения. Пишет нам одна из читательниц сайта: «Открыла я, говорит, 6 лет назад бутик в Москве, не в центре. Он успешно существует до сих пор. И мой совет начинающим – не платить в белую государству ничего, так как при нашей налоговой системе и поборах проверяющих организаций, если будете честно работать, разоритесь». Что ж, спасибо всем нашим слушателям. Я приношу свои извинения тем, чьи звонки мы не успели дать сегодня в эфир. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, при каких условиях они бы открыли свое дело.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Сейчас подробнее еще о нескольких публикациях в сегодняшней российской прессе. Наше с Валерией внимание привлекла статья в «Новых известиях», в которой рассказывается об ученых, протестующих против преследования историка, который собирает материалы о немцах-военнопленных. В чем же дело, Валерия?
Ну, во-первых, начну от самого начала. Вот эти самые ученые в ближайшее время собирают обращаются в администрацию президента России, прокуратуру Архангельской области и Генеральную прокуратуру России передать письмо в защиту Михаила Супруна. Этот ученый, профессор Поморского госуниверситета, 2 года назад начал собирать данные о российских немцах, погибших в северных лагерях в 40-х годах прошлого века. Он эту работу вел в соответствии с договором между университетом, областным управлением внутренних дел, Германским Красным Крестом и Обществом российских немцев в Германии. И готовил он материал для очередной книги памяти жертв сталинского террора. Он добыл и обработал информацию о 13 тысячах репрессированных этнических немцев и собирался продолжать работу, собирая данные о погибших в лагерях немцах военнопленных. Но тут неожиданно в деятельность историка вмешались спецслужбы. 13 сентября на шоссе между Архангельском и Северодвинском машину Супруна остановили сотрудники ФСБ, отвезли его на допрос, а потом устроили в квартире и его университетском кабинете обыски, изъяли компьютеры, архивные документы, материалы научной работы его сына. Обыск был проведен и у его аспирантки, которая писала диссертацию о сталинских репрессиях. При этом до сих пор, как рассказал адвокат Супруна Иван Павлов, обвинение ему не предъявлено, он считается подозреваемым. А подозревается он в нарушении неприкосновенности частной жизни, личной семейной тайны и в подстрекательстве должностного лица к превышению полномочий. Вот тут об этом самом должностном лице. Его тоже хотят защитить ученые, которые пишут письмо. Речь идет о начальнике архива Архангельского УВД, полковнике Александре Дудареве. Ну так вот, вот эта самая 137-я статья Уголовного кодекса, которую я сейчас процитировала, под нее, по мнению следствия, подпадают действия Супруна, но адвокат утверждает, что ничего подобного. Эта статья охраняет частную жизнь гражданина и не имеет отношения к историческим данным. Потом не очень понятно адвокату, почему, если кто-то был недоволен вот из этих потомков переселенцев, они обратились в ФСБ, а не в суд или прокуратуру. Опять же, адвокат Павлов говорит о том, что родственники, наверное, не знают о том, что согласно определению Конституционного суда России материалы, имеющие отношение к расследованию преступлений, не являются личной тайной, поскольку представляют общественный интерес. Ну, что касается защитников, вот от их лица выступил доктор исторических наук, профессор МГИМО МИД России Андрей Зубов. Он полагает, что власти в данном случае опасаются, что после опубликования данных потомки погибших немцев будут обращаться в Страсбургский суд, и придется России платить компенсации. Но в любом случае он говорит о том, что возбуждение уголовного дела в Архангельске, невиданное после 91 года беззаконие против интеллектуальных кругов России, совершенное, соответственно, властью. Отреагировало уже и общество «Мемориал». Отмечает оно, что информация, которую собирал Супрун, ничем не отличается от представленной в большинстве изданных на территории России книг памяти жертв политических репрессий. А таковых уже около 300, и «Мемориал» издал их на CD-диски, где содержится более 2,5 миллиона имен. То есть в таком случае теперь надо все вот эти вот данные изымать, ликвидировать и против составителей всех этих книг возбуждать уголовные дела.
Спасибо. Самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают жертв сталинских репрессий. У Соловецкого камня на Лубянке весь день будут зачитывать имена людей, расстрелянных по ложным обвинениям. Генеральный секретарь ООН осудил теракт в пакистанском городе Пешавар, жертвами которого стали, по последним данным, 105 человек, свыше 200 ранены. В 18 странах мира на 5 континентах впервые вышел на экраны документальный фильм о последних месяцах жизни Майкла Джексона. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 17 копеек, евро 43 рубля 24 копейки. Следующая сводка, следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас подробнее об одной из новостей, о которых я только что сказал. Через 15 минут начнется в центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянке акция памяти жертв сталинских репрессий, которая проходит здесь каждый год. На этой акции находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин. Сколько людей уже собралось на Лубянке?
Доброе утро. Вы знаете, людей пока немного, человек 20-25, но, конечно же, люди подходят. В основном, как мне говорят организаторы, придут те, кто пострадали, чьи родственники пострадали, родители, папы и мамы пострадали во время сталинских репрессий, о которых вы еще только что упомянули. Сейчас идет монтаж стендов. Вот рядом со мной стоит Елена Жемкова, исполнительный директор мемориала. Я хочу ей предоставить слово, чтобы она сказала, почему это важна акция именно сегодня в центре Москвы.
Сегодня 29 октября, накануне 30-го, Дня памяти жертв политических репрессий, проходит очень личная акция, очень персональная, потому что сегодня все, кто хотят, приходят к Соловецкому камню на Лубянской площади и читают имена расстрелянных москвичей. Они читают имена своих родственников, и они читают имена тех, о ком, в общем, кроме них больше некому сказать. Первым, кто будет читать имена и открывает эту акцию, уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Петрович Лукин.
Это была Елена Жемкова, исполнительный директор мемориала. Как вы уже ранее упомянули, в 10 часов начнется эта акция и продолжается подготовка. Я думаю, что в следующих наших выпусках мы более подробно расскажем об этом событии. Марк?
Спасибо, это был корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров. Я добавлю, что к акции, которая сегодня целый день будет проходить на Лубянской площади в Москве, может присоединиться любой желающий. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем утреннюю программу «Время свободы» и серию специальных репортажей, посвященных судьбе либерализма в России. Развитие политических процессов последних лет позволяет политическим экспертам делать вывод о непопулярности либеральной идеи. Подтверждением этого являются, например, результаты недавних региональных и местных выборов. Так называемые демократические партии, с которыми часть общества связывала надежды на либеральные перемены, находятся в кризисе и превратились во внесистемную оппозицию. Означает ли это, что у российского либерализма нет перспективы? Корреспондент «Свободы» Владимир Знаменский побеседовал об этом с представителями разных профессий – политиками, политологами, социологами и общественными деятелями. Сегодня в нашей программе они отвечают на вопрос, как российская власть относится к либеральным идеям.
Говорит Ольга Крыштановская, представитель «Единой России».
Я думаю, что на повестке дня у нынешней власти в России стоит именно либерализация. Они понимают так, что это не означает, во-первых, революционных каких-то изменений, ломки политической системы. Это означает, что должно остаться примерно статус-кво, который существует в настоящее время. И все либеральные реформы должны быть инициированы самой властью и должны быть очень аккуратными и постепенными. Но поскольку оппозиция демократическая считает, что нынешний режим авторитарный, то, конечно, они считают, что без коренной ломки этого просто невозможно сделать. Так что есть такое противоречие. Большинство населения достаточно пассивно принимает этот конфликт.
В эфире «Свободы» писатель Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национал-большевистской партии.
Власть, то есть группа Путина, назовем ее так, или тандем, представленная двумя головами в данном случае, Путина и президента Медведева, она живет по принципу хамелеона. Она изменяется в соответствии со средой. Вот сейчас кризис. Видно, как власть поливела значительно, как она маскируется под такую квазисоциалистическую, квазинаследницу Сталина, не являясь таковой. Но, тем не менее, сохраняется, безусловно, основной курс на устарелый, архаичный, диковатый капитализм. Это когда небольшое количество очень богатых людей и основное население живет чрезвычайно сложно и трудно. Эта власть, она воплощение лжи. Это всегда ложь. Только в разные моменты включается либеральная ложь, когда это выгодно, как раз имитация либерализма, когда выгодно даже на очаровательный, в кавычках, сталинизм они готовы пойти. Но на самом деле это власть богатых людей, которые манипулируют сознанием граждан. Это принцип хамелеона. Отсутствие любой идеологии. У них нет идеологии, а есть желание оставаться у власти как угодно долго, как можно дольше, если 100 лет отлично, если 1000 еще лучше.
Власть как воплощение лжи без признаков любой идеологии. Оценка Эдуарда Лимонова. Российская власть и ее отношение к либеральным идеям. говорит социолог и политолог Георгий Сатаров.
Это отношение можно выразить очень просто. Они готовы транслировать эти идеи на Запад, когда они считают, что это в каком-то смысле полезно. Они готовы демонстрировать соответствующую риторику перед определенными частями общества. Но это абсолютно противоречит реальной практике российских властей и, в частности, президентов. Это сворачивание разделения властей, это сворачивание федерализма в экономике, это гиперконтроль над экономикой, это совмещение принадлежности к политике или к административным властям с ведением бизнеса, это создание абсолютно удушающей бизнес-атмосферы в стране и может приводить еще массу всяческих примеров.
Георгий Сатаров провел различие между либеральной риторикой российских властей и их практическими действиями. Тему продолжает Денис Белунов, политик, член руководства Объединенного гражданского фронта.
Дмитрий Медведев стремится эксплуатировать эту тему. Конечно, его последнее публичное выступление, известное в статье «Газете.ру» и так далее, не содержится апелляция к либеральным ценностям. Но действия Дмитрия Медведева пока никак не соотносятся с этими апелляциями. Поэтому мне кажется, что говорить о либерализме во власти в лице Медведева или там его каких-то кружков, которые на него ориентируются, я говорю сейчас об институте НСОР там, и так далее, это такой латентный либерализм, у которого благие пожелания сильно расходятся с тем, что происходит на самом деле.
Историк-социалист Илья Будрайткис проводит различие между понятиями экономического и политического либерализма.
Необходимо понимать, что правящая элита относится к либеральным, как и к другим любым идеям, инструментально. Ее задача заключается не в том, чтобы следовать какому-то направлению, там, либеральному или державному, а в том, чтобы применять, использовать эти идеи, эти концепты в тех областях, в которых ей это выгодно в настоящий момент. В этом отношении в той же мере либерально, в какой и державно. Проблема либеральных критиков заключается в том, что они принимают как аксиому то положение, что либеральная экономическая политика автоматически предполагает политическую демократию. На самом деле это далеко не так, и мне кажется, что сегодняшний российский режим, он является прекрасным подтверждением тому, что одно не предполагает другое. Мажоритарными методами как проводить либеральную экономическую политику. Примеров в истории огромное количество. Политический либерализм предполагает, например, разделение власти, которое в России по факту отсутствует. Политический либерализм предполагает свободное соревнование политических партий на выборах. Тут тоже отсутствует. Все это понятно, все это лежит на поверхности. Все это не позволяет нам сказать, что сегодняшняя российская власть является полностью антилиберальной. Хотя бы потому, что, опять-таки, она использует очень активно идеи экономического либерализма. Эти идеи являются главными в ее экономической политике.
Завтра в программах «Время свободы» завершение разговора о политическом либерализме в России. Мои собеседники ответят на вопрос о будущем либерализма в России. Владимир Знаменский для «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы», ее утренний выпуск, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Около 3 недель назад в Стамбуле начала работу первая в Турции так называемая «Школа будущего». Ее основали преподаватели стамбульских вузов, называющие себя профессиональными футуристами, людьми, которые зарабатывают деньги на долгосрочных прогнозах о развитии цивилизации в далеком будущем, рассказывает Елена Солнцева.
На что похоже наше с вами будущее? Двухметровый план. Плакат с таким вопросом уже который день висит у входа в один из стамбульских университетов. Здесь недавно открылась первая в Турции школа футуризма. Ее основали 5 стамбульских преподавателей, получивших научную степень в Европе. Всего за $300 все желающие могут получить полную информацию о будущем человечества. 40-летний служащий одной из стамбульских компаний Айхан, например, говорит, что для того, чтобы попасть на лекции, он даже готов тратить в пробках до полутора часов. Мировой экономический кризис очень сильно повлиял на мышление людей. У многих появилось чувство безысходности и бессмысленности жизни. Средства массовой информации ежедневно пугают обывателей грядущими глобальными бедствиями. Многие не знают, что делать с этим потоком информации, как жить дальше, как растить детей. И я пришел сюда, чтобы избавиться от чувства постоянной тревоги и страха. Сверхиндустриальная цивилизация уже не за горами. Она будет построена через пару сотен лет после окончания научно-технической революции, которую общество переживает уже сегодня, уверен президент Стамбульской ассоциации футуристов Уфук Тархен.
Наша ассоциация футуристов – ветвь Международной ассоциации футуристов, которую иногда называют Советом по мировому будущему. Мы последователи популярной теории о трех волнах. После первой – аграрной цивилизации и второй – революции индустриального общества – последует научно-техническая революция, которую мы переживаем сегодня. Технологии развиваются столь стремительно, что обыватель не успевает переварить свалившуюся на него информацию. Мы работаем, чтобы обучить их этому. В будущем технологии станут для людей шестым чувством. Необходим очень высокий уровень образования, чтобы это понять и участвовать в построении лучшего будущего. Марксизм – религия будущего, считают турецкие футуристы. В Стамбуле существует так называемая партия будущего, создатели которой – стамбульские студенты и служащие – предсказывают возрождение марксизма из-за дальнейшего обнищания большинства общества. Вооруженные восстания станут обычным делом. Появятся новые виды оружия специально для этнических и классовых чисток в перенаселенном мире. Подобные устрашающие сценарии уже сегодня активно используют в своих интересах представители турецких ультранационалистических партий. До сих пор одной из самых продаваемых книг в Турции остается фантастический роман «Металлический шторм», вышедший в свет пару лет назад. По сюжету несколько американских солдат захватывают турецкую атомную электростанцию. Начинается война, в ходе которой американцы оккупируют Турцию, а измотанная войной страна превращается в сырьевую колонию. Политолог Айхан Солмаз. То и дело в продаже появляются дешевые фантастические романы на вполне современные темы. Предсказания будущего используют в своих целях политические экстремисты. Многие еще не осознали, что футурология обладает громадным потенциалом. Сокращается число мечетей, модернизируется вероучение, все большее количество людей становится атеистами, не соблюдают религиозные заповеди и посты. Что ждет религию при встрече с неизвестным будущим? Какие изменения будут происходить в вероучении и духовной культуре мусульман? Исламские ученые предостерегают от бесплодных попыток заглянуть в будущее. Рассуждать о будущем так же бессмысленно, как и гадать на кофейной гуще, считают они. Нельзя учесть всей суммы факторов, которые вызывают к жизни то или иное событие. Возможны мелкие ошибки и крупные заблуждения. Они неизбежны, когда дело касается глобальных по масштабу событий. Так, например, известный турецкий ученый, богослов и мыслитель Фетхулла Гюлен уверяет, что вся футурология построена на песке. Размышления или прогнозы являются всего лишь гипотезами, а универсальные правила, установленные на их основании, обманом, пишет он в одном из своих сочинений. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Этим репортажем завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вопрос, на который попытаются найти ответ ее участники, грозят ли социальным взрывом массовые сокращения в автомобильной отрасли. Гости программы – депутаты Госдумы Валерий Драганов и Валерий Зубов, а также экономист Юрий Щербанин. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне доподлинно известно, действительно, это факт о том, кто убил.
Они исчезнут. Эти люди исчезнут с лица земли.
То, что сегодня происходит в правительственной и парламентской политике, представляет...
Мы сейчас в разгаре пандемии.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы возник ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».